Не прошло и 3 часа, дорогие друзья, дорогая Марика, как мы с вами наконец-то вступаем в словесное общение накануне Дня Воскресного. Осеняют нашу зум-конференцию архангелы и ангелы, серафимы и херувимы, Михаил и Гавриил, память которых, бесплотных небесных сил, мы, даст Бог, будем совершать с вами с понедельника вечера на вторник. А завтра день воскресный, победа Христа над смертью. И эти багряные цветы, как кровь Христова в чаше Евхаристии, побуждают наш дух стремиться к Нему, победителю смерти. Перелет в Архангельск дался нелегко. Рейс задержали на полчаса времени, но все хорошо, что хорошо кончается. Здесь у нас в Архангельске пока еще нет устойчивых морозов. Ждем зимы, ждем арктических циклонов. Надеемся на снежок. Пока, как видите, за моей спиной улицы освещены фонарями. Везде чистый асфальт. Верим, доживем с вами. Скоро, не за горами, через неделю и один день, 27 ноября, наступает Рождественский пост. Да, мы уже заждались с вами. Но он, мы верим, придет и будет победоносным для Отечества нашего, которое, как богатырь святорусский, стоит на страже мира, призывая сложить оружие тех, у кого чешутся руки, как мы молимся: Господи, не спасли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего, и даруй нам вожделенный мир и победу добра над злом. А между тем нам содействуют архангелы и ангелы. Мы посвящаем сегодня беседу им. И чем вожделенны нам имена серафимов и херувимов, престол, господ, властей, сил, начал, архангелов и ангелов, так это тем, что их обладатели созерцают духом Святую Троицу, устремлены к источнику жизни всеми фибрами своих бестелесных душ, алчут и жаждут и вкушают божественную благодать непрестанно, из лучей которых они сотканы, будучи облечены в эту легкую светоносную одежду божественных энергий. Все в них ангелах смирение, чистота и любовь. Умы их чисты, сердца мирны. В них не усматривается уже ничего стропотного. Они настолько укоренились в созерцании Творца, в стремлении к добру, настолько усовершились любовью Божией, что уже не хотят, поэтому и не могут согрешить. Они как чаши приемлют божественный свет из рук Пречистой Девы Марии, Матери Света. И, будучи исполнены жизни, передает ее вниз от архангела к ангелу, от серафимов к херувимам. И свет этот льется и через таинство Церкви, особенно через Божественную Евхаристию, заполняет собой весь видимый вещественный мир и нашу маленькую, голубую, вращающуюся вокруг собственной оси, вокруг Солнца, планету. Итак, каждый из светлых ангелов – это проводник божественных смирения, чистоты, мира, легкости, радости, светлости, мудрости, воздержания, кротости, терпения, благодарения. И каждый из нас это осязает шестым чувством, потому что дух наш льнет к святому ангелу-хранителю, а ангел-хранитель всегда близ нас, он всегда готов поддержать наше произволение, когда то склоняется на благую сторону. Он молится вместе с нами, если мы не обессиливаем молитву пресыщением или принятием нечистых помыслов, или гордостным возношением ума, или осуждением и злобою сатанинскими, принимая эти внушения под видом поиска справедливости или возмездия. Итак, дорогие друзья, каждый христианин сам призван быть ангелом, независимо от того, белец он или чернец, потому что Господь Бог даровал нам бессмертный дух, способный созерцать благость Творца, то есть соединяться с ней, вмещать в себя невместимое божество. Господь Бог вложил в нас стремление к Нему, ибо мы творение, а Он Творец. Им, Господом, мы движемся и существуем. Он есть истинная жизнь, познаваемая в движении хлада тонко-тонкого, нетленного дыхание Божьей благодати, общение с которой, единение с которой заставляет наш образ Божий сиять, исполняя нас кротостью, милосердием, радуя нас целомудрием, побуждая нас к благодарению, а главное, соединяя ум, волю и сердце в недрах Духа, и устремляя их к Творцу, который смотрит на нас не оттуда, с высоты, а изнутри нашего собственного сердца. Мне нравится изображение на вратах Троицы Сергиевой Лавры, где архангел Михаил и Гавриил почтительно склоняют свои главы с вьющимися волосами, опускающимися на плечи, к ладоням, а каждый из этих двух архангелов держит прозрачную сферу, и в сфере сияет имя Иисус Христос. Ангел смотрит на эту сферу и льнет к ней, как будто вкушая само имя Христово, таинственно проводящее, соединяющий нас с именуемым Господом Иисусом Христом. Думается, что от ангелов и архангелов нам прежде всего нужно занять эту добродетель. Станем добре, станем со страхом, вон мем, святое возношение в мире приносите, то есть с великим вниманием, благоговением, страхом Божиим, любовью, осознанием своего недостоинства, устремиться к Нему, источнику жизни, света и премудрости, вобрать жемчужину имени Христова в глубину своего духа, обратиться всеми душевными силами к этому имени, через которое непостижимое, необъемлемое никаким именем и понятием Бог наполняет собою наше естество, так что мы в нем, а он в нас, и все мы вместе в деснице Отца Небесного, как листики на единой веточке, вкупе, едиными устами и сердцем возносим славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Чем блаженна жизнь святых ангелов, они никого и ничего не знают, кроме Господа Иисуса Христа. Они исполняют лишь Его волю, которая хочет всем спастись, всем в разум истины прийти. Таким вторым ангелом был апостол Павел, казавший, что он от всего отказался ради познания Господа Иисуса, что он отрекся что-либо знать, кроме Иисуса Христа и того распятого. Апостол Павел все вменил в прах и в суету ради возношения имени Христова, ради восхождения ума и сердца к несозданному свету, что и свершается силой Божией, когда мы совершенно смиряемся пред лицом нашего Господа. Думается, что союз с ангелами, который осуществляется через смирение, молитву, приобщение святых Христовых тайн, делает и человека счастливым и блаженным, потому что оно блаженство внутри нас, как и само Царство Небесное, и познается оно в легкости, без печали, веселье, радовании сердца, его благодарении, его бескорыстном устремлении к Спасителю и к ближнему нашему. Возлюби ближнего, как самого себя. Что это значит? Это значит, что мы с ним, ближним, единой природы, как Ева, новосотворенная, была от естества Адама, и он, находясь в Духе Святым, тотчас изрек: «Сия кость от костей, плоть от плоти моя». Так и мы с вами, возрождаемые божественную благодатью, взирая на наших ближних, Духом Святым постигаем, что это мы сами и есть, мы единая природа во множестве лиц. И вот ангелы-хранители более всего заботятся о том, чтобы помочь нам избавиться от сознания, ложного сознания, отчужденности, отстраненности, осуждения. И напротив, ангелы Божьи помогают нам выполнить заповедь Христа. Да будут они, человеки, в нас, Отче, едино, как едины мы. Я в них, говорит Господь, о нас, своих учениках, и ты во мне. Да будем все едино. И это тайна, которая не постигается работой мыслей, отвлеченного от благодати интеллекта, но хорошо усваивается уму и верующему сердцу, когда мы молимся в простоте нашему ангелу-хранителю и просим его отрешить нас от плотского мудрования, от суетных земных помыслов. Просим ангела-хранителя, чтобы Божья благодать, живя в нас, даровал нам постижение той премудрости, которая снисходит свыше и бывает кратка, чиста, исполнена благих плодов и веселит сердце божественным миром. Сегодня, дорогие друзья, чествуя ангелов, мы с вами беседуем и о возрасте человека, земной его возраст и духовный возраст. И изучив пространнейшие вопросы, на этот раз их было особенно много, я столкнулся с некоторым таким критическим суждением, никакого духовного возраста вообще не существует. Вот батюшка сейчас будет нам преподносить какие-то парадные слова о духовном младенчестве, юношестве, молодой жизни удалой, зрелости, духовном осенении, маститой старостью. А какой такой возраст духовный? Все это фикция, говорят иные. Потому что есть только два состояния. Это действие божественной благодати, когда мы были ею привлечены в Божий храм, когда мы были новообращенными, новоиспеченными, когда дар веры открылся в нас по неизреченной Божьей благости и первом покаянии, и все было так легко, так светло, так радостно, так мажорно, нам все было по силам, мы, будучи счастливы, часов не наблюдали на молитве, мы восходили в области заочной. И если уж молиться, так молиться срочно. И вот было только это медовое состояние брака с воскресшим Христом тотчас по обретении девственной, живой, зрячей, горячей веры в Него. И потом все сплыло, куда что девалось. Наступило едва ли не беспросветная, признаются наши пессимисты, эпоха безблагодатного трудничества, когда все делаешь через силу, когда спасаться хочется и как бы не хочется. Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя по затверженным молитвам вечерним. Мы что-то там произносим, но храм уже не манит нас так, как раньше. Мы знаем, как тяжело, переваливаясь, переминаясь с ноги на ногу, нам будет выставить, как нас будет все раздражать, это многолюдство. Эти батюшки, с которым по-человечески никогда не поговоришь, которые все куда-то спешат и убегают от нас. Особенно эти так называемые воцерковленные христиане. Где их любовь? Где их снисходительность к моим немощам? Где их жертвенное самопожертвование? Нет, один эгоизм, раскрашенный благочестивой терминологией, один формализм, начетничество, буквализм, фарисейство. И я такая же. Все знаю. И ничто меня не радует, потому что сердце пусто, дар напрасный, дар случайный, почти что уже готова сказать, я жизнь, зачем ты мне дана? Я дохожу чуть ли не, признаются, до ропота. Уже 60 лет я хожу в один и тот же храм, и где крылья за моей спиной? Я готова кричать, как мадам Кукшина из романа Николы Гаврилча Чернышевского, что делал, где моя молодость, где мой стан, где свежесть моих щек, не кори ты меня, не брони ты. Вот такие у вас вопросы, товарищи. Что же можно ответить на это? Действительно, я соглашусь, что только в книжках можно расписать вот это духовное взросление христианина. А еще скажу, что отвлеченной мыслью постичь тайну спасения человеческой души нельзя. Мысль Бога не постигает. До Господа она не дотягивается. И та светоносная, росоносная, милующая нас благодать, которая веселила нас на заре нашей юности духовной, то есть тотчас по обращении в храм, она не оскудела, Она не ушла. Она осеняет нас, но ждет, покуда мы совершенно пред очами нашего Создателя смиримся до состояния детей, а ребенок не стесняется полноты своей зависимости от родителей. Ребенок льнет и тянется к ним, он зовет свою родительницу и днем, и ночью. Он успокаивается только тогда, когда чувствует устами ее грудь и вместе с молоком приемлет теплоту и энергию любви, и самую жизнь. И так вот и составляет с матерью единое существо. Посмотрите на образ Пречистой Девы Марии по типу умиления. Посмотрите на Богомладенца Христа своими пречистыми руками, обхватывающими преснодевственную Матерь свою. Вот этого благодать от нас и ожидает, когда мы вновь соблаговолим всем и вся предпочесть Христа, когда мы не просто наречем Его своим сокровищем, светом, хлебом, милостью, любовью, смыслом бытия, жизнью, путем, дверью, но будем иметь Его таковым, альфой и омегой нашего бытия. И вы мне хотите сказать, дорогие евроскептики, что Господь не отзовется на наш младенческий писк, на наш младенческий лепет, если мы будем искать его и днем, и в ночные часы, не как сироты, а будем призывать его святое имя, наше сердце все останется пустым и тяжелым, как камень, и будет утопать в унынии, в отчаянии. О нет и нет. Все возможно, и очень даже возможно, друзьям Христовым, говорит святой Симеон, новый богослов. Аще будете как дети по сердцу, обретете Царство Небесное внутри вас. Господь, который ежедневно приглашает нас к единению с Ним самим, говоря: «Сия есть кровь моя, сия есть тело мое», ежедневно обновляет человеческую душу, очищает и окрыляет ее, только бы мы не теряли веру, только бы мы не теряли благодарность, только бы мы изъявляли желание жить с Ним и им, питаться молитвою, благодарением и словословием. Итак, дорогие друзья, разрешите мне с вами согласиться. Какого-то последовательного духовного возрастания, так, чтобы можно было штангенциркулем замерить, выросла я сегодня духовно или нет, не существует. Потому что духовный рост в отвлечении от живой личности Христа – это фикция и какое-то выхолащивание христианства. Все для нас Христос, Его присутствие в нас, Его соприсутствие нам – вот наше чаяние. И я бы сказал иначе. В ту меру, в какую мы предоставляем Господу действовать в нас, почивать в нас, очищать нас, освящать нас, в ту меру, в какую Господь являет свое присутствие в нас, в ту меру мы можем и рассуждать о том, кто мы и что мы в очах Создателя. А кто мы и что мы? Мы немощь ходячая. Последний из грешных есмь аз, Однако тайна духовной жизни состоит в том, что Бог не гнушается меня как грешника, кающегося, если я простираю к нему руки, подобно Адаму и Еве из ада, тянущихся к искупителю и победителю смерти. Господь пришел грешных, исповедующих свое ничтожество, спасти. Господь пришел к болящим и страждущим, будучи их врачом душевным и небесным. Господь радуется о нашем покаянии более чем о 99 ангельских чинах, стоящих в добре и свете, потому что Он Бог кающихся и спас согрешающих. Итак, размышляя о духовном возрастании, мы не сами себя, как барон Мюнхгаузен, вытягиваем из болота, а мы раскрываем Господу наше сердце в предельной его глубине, и чем более смиряемся пред Ним, чем более осознаем свою слабость, немощь, прокаженность, бессилие, чем более раскрываем язвы наши и льнем к Нему, как всемогущему врачу, тем более становимся способными удерживать Его благостную, всеисцеляющую благодать. В чем духовный рост христианина? Уничижающий себя будет возвышен и вознесен. Уничижающий – это не значит мазохистскими терминами себя награждающий, но сознающий свою всецелую зависимость как существо сотворенное от всепремудрого и благого Создателя. Впрочем, Священное Писание достаточно ясно и определенно говорит о качественном изменении христианского сердца. Помните притчу Спасителя? Горчичное семя, которое мало-помалу соделывается многоветвистым деревом. Встает человек и не видит, как семя прорастает, а затем является стебель, а потом и колос с семенами. Вот вам, зернами точнее, вот вам еще один образ. Апостолы, раскроем их послания, говорят о том, что если Божья благодать скрывает свое действие в человеке, это может означать какую-то стагнацию той или иной страсти, гордости, злобы, самолюбия, нечистоты, иной грубой вещественной страсти. Такой человек забыл о покаянии, смежил свои очи. Ведь благодать – это живая вода, которая никогда не останавливается в своем действовании, но всегда влечет человека вместе с собою к источнику бытия. А значит, мы не должны препятствовать Господу совершать с нами то и так, и в том порядке, как Он с его желает. Мне кажется, что самым драгоценным во внутреннем состоянии христианина является вот это всецелое посвящение себя Господу. Господи, я вверяю себя Тебе всесовершенно. Господи, единственное мое желание быть послушным Тебе. Господи, твори со мною, яко же Ты хочешь. Господи, я ничего сам от себя не желаю, ничего не хочу, но знаю, что Твоя благодать, Твоя премудрость сама хочет всем спастись, и поэтому я не буду ни опережать ее действия, ни отставать от него, но как челн, спущенный на воду, влечется рекою и следует по течению, так и я полагаю свое совершенство в том, чтобы не упрямиться, не брыкаться, не бодаться с тобою, но всецело положиться на тебя. Неси меня, Господи, туда, куда ты желаешь. Да будет святая воля твоя, а моя да будет сочетана с тобою всесовершенно. Вот по апостолу стремление к высшему званию теку да постигну. Вот закон совершенства, который заключается в том, чтобы, забывая заднее, отказываясь совершенно от всех пристрастий, предпочтений, желаний, устремляться в преднее, то есть отдать себе Господу, как ты, Господи, знаешь, хочешь, желаешь. Да свершается со мной сейчас и всегда, везде и всюду, благая совершенная воля твоя. И думается, что это полная надежда на всепремудрого Господа и привносит в нас сознание сыновства, усыновления, удочерения, изгоняя всякое беспокойство, всякую тревогу, а спасусь я или нет? А что будет со мной там, за гробом? Господи, Твой есмь аз, единственное мое попечение и забота, да исполняю волю Твою, а все остальное отдаю Твоему промышлению. Совершенная любовь вон изгоняет страх за себя, за свою судьбу. И пусть такая богопреданность будет доброй метой, знаком, симптомом, критерием, указанием, что мы идем с вами правильным путем сыновства, абсолютного доверия промыслу Божьему. Когда начаток Духа в нас присутствующий вопиет «Ава, Отче, да светится имя Твое!» И человек обретает в глубинах сердца тот покой, умиротворение, мир, надежду, тишину, безмолвие, просвещение, когда уже не о чем желать и нечего просить, но только остается предстоять Творцу, призывая в тайне Его святое имя. Простите, пожалуйста, дорогие друзья, что я сейчас взял на себя обобщить ваши вопросы. День был сегодня, если честно, очень горячий. Вот едва-едва выбрался из-под груды кающихся христиан, опоздав на целых полчаса. Но все хорошо, что хорошо кончается. А давайте-ка мы, дорогие друзья, посмотрим, что в нашем пасхальном сборнике припасено для прославления ангелов. Помнится, когда я впервые увидел картину скандинавского художника «Раненый ангел», а он сидел на брусьях, голова его была перевязана повязкой, крылышки несколько опущены, подол его платья влачился по земле, и ангельская лилейная ручка держал цветок, а двое юношей с безмолвным, суровым выражением лица несли на носилках этого ангела куда-то. Я настолько был впечатлен этим сюжетом, что родилось у меня следующее размышление, зарисовка. Взмахнул большими белыми крылами, как молния, преодолев пространство. На землю ангел прилетел с цветами. Царила осень. Это были астры. Искал он тех, которым близко небо и свойственна невинность помышлений. Увы, последовав соблазном слепо гордыней, развращенные ленью пред ним земляне затворяли двери, зашторивая кисеёю окна. Влекли к себе их жабы, мыши, змеи, забыл народ всевидящее око. Стучась в одно жилище, где ребенок больной лежал и плакал в колыбели, от холода, раскрывшись средь пеленок, упал мой ангел от удара двери и тут же, бедный, потерял сознание. Белели на земле большие крылья. Вокруг торговка взад-вперед сновала, подолом подымая клубы пыли. Двум мальчикам, что шли случайно мимо, она велела взять сухие жерди. Те, погрузив бесплотного дотына, немедля унесли. Так милосердие людское было явлено посланцу. Насупившись, влекли мальчишки ношу, а платье белоснежное посланцу скользило, словно зимняя пороша. С повязкой вокруг чела на ране, цветы эдемские рукой сжимая, увечный ангел вдруг исчез в тумане, букет оставив отроком на память. Таинственный сюжет, который говорит о том, что ангелам не свойственны раны, они бесплотны, они неуязвимы. Если и привиделся ангел таким раненым юношей, то примерно так, как это было в жизни Аввы Агафона, египетского пустынника, который шел по дороге и вдруг увидел прокаженного человека. Это была природа человеческая, обезображенная, уязвленная, отвратительная в ее тлении. Но Авва Агафон, имея Христову любовь, Христа, живущего в себе, он достиг исполнения возраста Христова. В нем Христос жил и действовал, взвалил на закорки этого несчастного и понес его в свою келью. А нашел он его в предместье города, а до кельи было идти много верст, и вот он, изнемогая, шел и молился: «Иисусе Христе, помилуй нас!» Оно уж становилось все легче и легче и легче, когда вот уже он переступил порог кельи, и вдруг этот прокаженный, как светлое облако, исчез. Это был ангел Господень или сам Христос, и Авва Агафон вошел в свою келью, осиянный божественной благодатью. Точно так же и Авраам, помните, думал, что принимает странников, а принял самого Господа Бога своего с двумя ангелами, учредив для них трапезу. Думаю, что в этом отношении и мое стихотворение не будет противно благочестию. Но давайте еще немножко лирики, потому что я, возможно, утомил вас, друзья, богословствованием. Ко мне пришел сегодня ангел смерти, чела коснулся трепетным крылом, и быстролетные жизни дни отмерив, снял пелену с очей, как легкий сон. Я обернулся вспять, а там былое, увидел всех, кто мне дарил добро. И сердце вмиг заплакало от боли, почто любовью им не воздало. Узрел переплетение тонких нитей, связавших крепко мой бессмертный дух. Лампаду сердца посреди извитий, фитиль ее, увы, давно потух. В молчании явившийся мне вестник слезам и воздыханием внимал. Я каялся в тщеславии и лести, гневливости, лукавстве. Он молчал. А между тем все в сердце умирилось, и мыслей прекратился вечный спор. Я чувствовал покой под сенью крыльев того, кто в эту ночь свой нес дозор. Прошу тебя, в тиши я молвил, ангел, благоволение от меня не отыми. Твое присутствие да будет знаком, что приняты стенания мои. Я не заметил, как поник головою и словно малое дитя уснул. Что же случилось в эту ночь со мною, Бог даст, по пробуждении пойму. Ну вот, дорогие друзья, что же, давайте приличия ради, выборочно я посмотрю на еще раз на ваши вопросы, исчерпать их тематику я при всем желании не мог, осветил лишь только одну проблему о том, что многие из нас безвозвратно сокрушаются о потерянной божественной благодати, но уразуметь, что Христос вчера и сегодня один и тот же, не хотят. Пессимистически заявляют о том, что была коту масленица, был не просто рост, а прирост. Была Пасха, а вот сейчас не жалею, не зову, не плачу. Все прошло, как белых яблонь дым, увидание, тлением охваченный, никогда не буду больше молодым. И сама жизнь моя церковная — это большой вопрос. Есть ли они для меня божество и вдохновение, и слез, и жизнь, и любовь? Конечно, есть. Если только ты веруешь в божество и человечество Господа Иисуса Христа и хочешь трудиться над очищением ума и сердца, и понимаешь, в каком направлении тебе идти, чтобы не злиться, и как ребенок с благодарностью принимать десницу Божью. Смирись под десницу Божью, и Бог вознесет тебя в свое время. Если ты хочешь жить по апостольским посланиям, духа не угашайте, духом пламенейте, духом молитесь Господу во всякое время и на всяком месте. Воздевайте Господу руки ваши, преподобные, то есть чуждые суеты, без гнева и сомнения. Снисходите друг к другу нежностью, будьте братолюбивы, не лгите друг другу. Любовь есть союз и полнота всех добродетелей. Не воздавайте злом за зло. Не будьте плотскими, среди которых рвение, зависть, злоба, лукавство, но отложите гнев, солнце да не зайдет во гневе вашем. Будьте чисты, как горлица, то есть прощайте и прощены будете. Будьте кратки, не гневитесь. Мудры, как змеи, прячьте жемчужину молитвы в глубинах духа. Не расставайтесь с молитвою, с любимою, не расставайтесь, корнями прорастайте вниз. И каждый раз навек всех прощайте, когда уходите на миг. Какие мудрые у нас поэты, какие чудесные слова В мире нет плохой погоды, каждая погода благодать. Травка в сердце уже зеленеет, потому что солнышко Христос блестит. И благодать Господня, как ласточка, веет над нами, она всегда с нами, лишь бы мы верили, надеялись и любили, благодарили и смотрели друг на друга братскими очами, никого не вычеркивали из вашей жизни, ни на ком не ставили вот этой буквы «хер», отсюда «похерить», то есть исключить, выгнать из своей жизни человека, милость к падшим возвещать, никого не осуждать, чувства добрые словом пробуждать. И придет к нам благодать, как вешние воды, благословляю вас поля, благословляю вас леса, и снизойдет в сосуд вашей души, как в долину, оттуда, из высоких гор, откуда приходит помощь моя. Батюшка, так вы все говорите красиво, так все правильно, а мне все равно плохо, понимаете, плохо. Чувствую неприкаянность, потому что... Здесь, наверное, нужно говорить о том, что многие из нас находятся в состоянии какого-то стресса, какой-то перегруженности, хронической усталости, постоянной взволнованности, непримиренности, внутренней тревожности. Мы привыкли трястись, как отбойный молоток. А в мире место Господу. Вот это состояние сжатости, зажатости, какой-то универсальной вселенской фобии. Это не наше. Нельзя быть похожей на черепашку-моллюска, который прячется в своем хитиновом домике. Знаете, как черепаха, щелкни ей по панцирю, она сразу руки, ноги, ножки, носик прячет и там сидит. Или вот какие-нибудь жучки есть такие, дотронется, он сразу переворачивается, складывается, вот так вот трясется, лежит, как ежик. Вот ежик в тумане, да, прямо кругляшком скатывается, не прикоснись к нему. Думается, дорогие друзья, что если вот это напряжение мы с вами концентрируем, культивируем, тут действительно Божья благодать. Она нас осеняет, пронизывает, но мы ее не чувствуем, не осязаем, потому что в этой турбулентности, в этом постоянном искрении нашей человеческой энергии Бог не действует, в мире место ему. Соответственно, возникает вопрос, как избавиться от этого московского стресса? Как вот распустить немножко лапки, ножки, так вот сложить на груди ладошки? Как вот прийти в состояние покоя? Ну, конечно, довериться. Довериться тому, кто единый и достоин доверия, нашему Создателю, нашему Искупителю, нашему дорогому и любимому, кроткому и милостивому Спасителю. Господи, вот это я пред Тобою, Твое несчастное создание, перекрученное, нервное, депрессивно озлобленное, неспокойное, постоянно сомневающееся, ропщущее. Господи, отдаю себя Тебе всецело. Да снизойдет на меня, как лазурь на отдыхающее поле, Твоя благодать немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая. Господи, не прошу у Тебя ни креста, ни утешения, безмолвствую пред Тобою. Господи, уже не могу молиться, сам во мне молись. Святитель Филарет как бы знал, какие мы будем с вами нейролептики, неврастеники, дзидзики и психики. И так совершенно доверься Спасителю. Он есть любовь, он есть свет, он всепремудрый и всеблагой, он твои мысли знает наперед, он есть бальзам врачующий, он есть свет милующий, он есть сила благостная, он есть живительное и непостижимое смирение, он есть любовь бескрайняя, премудрость небесная, он начальник жизни, он воскреситель мертвых, он связал золотой цепью твоего сопротивника на 1000 лет и запрещает тебе приближаться к тебе. Мне говорят, ну вот я, в результате я вот не доверяюсь Спасителю, хочу своего, и он пошлет меня в ад. Мама дорогая, держите меня. Ну как можно советы змея, подобно Еве, отошедшей от Адама, все время служить и ими охмуряться и омрачаться? Наш Спаситель имеет в руках ключ Давида, и никому его этот ключ не отдает. Поэтому, если ты веришь в него как отца, отец создание свое не обидит, солдат ребенка не обидит, но прижмет к груди. Дай же нам, Господи, духовного роста, хотя на пол локтя. Дай нам, Господи, особенно не задумываться о своем росте и приросте. Ну, научи нас просто довериться тебе, прильнуть к твоим стопам, к милосердным коленям припасть. Научи нас, как евангельская Мария, примостившись у причистых твоих стоп, внимать тебе, слушать тебе, созерцать твою благость, смиряться пред тобою, благоговеть пред тобою, радостно словословить тебе, ни о чем не просить, ни о чем не жалеть, но, покаявшись, безмолвствовать пред величием твоей благости, премудрости и силы. Вот детям так легко рассказывать о Боге, а есть такие взрослые, то ли верят, то ли суеверие их мучает. Попытаешься что-то объяснить им, как ребенку это делаешь в простоте, не всегда заканчивается успехом. Для взрослого это уже может быть неубедительно. Ну вот, дорогие друзья, поставьте себя в мое положение, ваши проблемные вопросы, в которых столько боли, столько какой-то невысказанного страдания. Я пытаюсь, может быть, не совсем рациональным, нелогическим путем немножко развернуть восприятие иных, чтобы они действительно почувствовали себя детьми и прекратили поднимать пету на своего Создателя, доверились ему, ибо со креста неправды не говорят. Словом, я делюсь, чем богаты, тем и рады. Но, конечно, не имею такой пионерской уверенности, что всеми буду услышан, потому что евроскептики мне еще сегодня ночью напишут по первое число что-то свое. Сегодня мы не очень слышим друг друга, согласитесь, но часто закупорившись в самих себе, мы чем больше получаем ответов, тем больше задаем новых вопросов. Ну, в сообщающих сосудах уровень жидкости одинаковый. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с таким агностиком, долгоносиком, с холодным умом и закупоренным сердцем, вам остается только улыбнуться, если заплакать вы не можете. Был случай, когда попал в тюрьму по политическим мотивом в советское время один верующий студент, и в камере сидел очень умный вор в законе, изуверившийся, циничный. И стал этот интеллигентный пахан что-то говорить так с убедительным языком, почему нельзя верить в Господа Бога. И проводил рациональные такие доводы. И юноша слушал его, и потом от бессилия заплакал. Заплакал, внутренне обращаясь к Господу в молитве. И произошло какое-то чудо, потому что вот его искренние слезы, вообще искренние, бесхитростные слезы человека, ощущающего, признающего свою немощь, не имеющего логических доводов, доказать того, что любовь – это все, она и обезоруживает безверных, циничных и холодных, как случилось тогда. Его, этого юноши, оппонент замолчал, потому что его сердцу коснулась Божья благодать. Назлое будьте младенцы, по уму совершенны. Да, мы сегодня только что об этом говорили. Назлое будьте младенцы, то есть освобождайтесь от токсинов зла. Кайтесь так глубоко и так трезвитесь, чтобы ваше сердце уже не собеседовало со злом, не впускало в себя миазмы, осуждения, не комментировало недостатков ближних, но дышало только одним – Иисусе Христе, помилуй меня. И Христос, увидев, насколько ты прилежен в устремлении к Нему, обновит твою душу, сделает ее вновь цельной, чистой, спокойной, мирной. И вот это умиротворение души – это и есть младенствование о Христе, которое передается неким сверхъестественным путем собеседнику твоему. Андрей Макаревич крестился у священника Николая Ведерникова в 1982 году. В этот период, в начале 80-х годов, им были написаны лучшие песни с христианскими интонациями, в отличие от беспросветных по пессимизму ранних песен. Вот некоторые строки песен, которые он пел по принятии крещения. «Все было впервые и вновь, мы строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь». Или другое. «Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля, не взрослее там играют дети, и один из них, наверное, я». Кстати, прекрасно, правда, с нашей темой связана эта строчка. «Не взрослее, там играют дети». В каждом из нас на самом деле сокрыт ребенок. Это даже светские психологи говорят. Этот ребенок есть Господь Иисус Христос. И вы помните Макария Великого, который отказался собеседовать, уже будучи глубоким старцем, с каким-то стоиком или эпикурейцем, случайно его встретив, сказав: «Ты своими высокомудрыми вопросами хочешь украсть у меня Христа, хочешь лишить меня младенчества во Христе, младенчества, которое искал 40 лет, пребывая в покаянии и трезвении». И как прекрасно говорит музыкант: «Не взрослее, там играют дети». Действительно, совершенство во Христе – это не есть умудренность антропософа, это не есть холодное просветление йога какого-нибудь Кришнамурти, это не есть тяжелая дума безблагодатного философа, роденовского мыслителя, но это и есть состояние детской легкости, светлости, радости, пасхальная озаренность ума и сердца. И Я бы сказал, что в нашем очищенном человеческом естестве, которое становится как будто младенческое, проявляет себя божественная премудрость. Она восполняет нашу немощь. Так что в моем вчерашнем безумии является премудрость Творца. В моей вчерашней, уже отверженной, изгнанной из сердца ненависти, сегодня сияет божественная любовь. В моей вчерашней развращенности воли сегодня действует воля благая, угодная и совершенная. Святые отцы говорят, что совершенный духовный возраст проявляется в присутствии иноприродного начала по отношению к человеку. Это иноприродное начало есть светлость Духа Святого, его сила, премудрость, его крепость. Христианин становится седалищем божественной силы, и чем больше ты смиряешься пред нею, чем более ты исповедуешь свою немощь, чем явственнее она действует в тебе и через тебя. «Станет домом твой родной дом, из руин воздвигнут вам храм». Кто-то видит здесь чуть ли не пророчество возрождения храма Христа Спасителя, если говорить о москвичах. «Что случилось с художником?» – спрашивают. «Вот 2009 год. Ты уже посмертно вписан в этот брошенный Богом мир». «А что случилось с Лермонтовым, который писал: в минуту жизни трудную теснится, в сердце грусть, одну молитву чудную держу я наизусть, и верится, и плачется, и так легко-легко. Что случилось со многими, кто познал действие Божьей благодати, но не желал трудиться, как некоторые из нас не желают трудиться и законно подвязаться в стяжании преданности, доверия, смирение, благодарение, очищение ума в молитву пред лицем Творца. Христианство – это вера тружеников, смиренных, целеустремленных, постоянных, скромных в своих трудах. Но это не религия скорохватов, мечтателей. Поэтому что случается с прекрасным садом, запущенным, если хозяин перестает поливать клумбы, разреживать почву под деревьями фруктовыми, если перестает ухаживать за произрастаниями? Все порастает чертополохом, бурьяном, и на месте вчерашних лилий и флоксов и ирисов сегодня является борщевик. Так вот сказано в притче. Взошли плевелы гордости, самоутверждения, злобы. А если еще это коммерческий пацифизм, да, и нет таких гнусных слов, которые по отношению к родине не выходят из уст этих вчерашних властителей дум. Тут уже просто сатана правит бал, люди гибнут за металл. Ну что ж, дорогие друзья, я все-таки боюсь до полуночи вас задержать у плоских экранов. Разрешите поблагодарить вас за ваше безмолвное терпение, не пропадет ваш скорбный труд, храните кроткое терпение. И в глубине сибирских руд пусть души жемчуг все ж найдут. И мы с вами будемте готовиться ко сну, к завтрашней божественной литургии. И как мудрые девы, засветив светильники, выйдем навстречу нашему жениху, жениху церкви, прикрывая лампадку руками, будем с благодарением завершать этот день, молясь за себя и за ближних всех, сами себя и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Пусть мы не замечаем никакого собственного духовного роста, только становимся в своем собственном сознании, исповедании все более немощными, детски беззащитными, уязвимыми, все более алчим и жаждем божественной защиты, милости, покрова, все более стремимся к любви, распятой и воскресшей Христу, все более и более предпочитаем Его, Спасителя нашего, всем земным преференциям и интересам, дабы в конце концов мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Я от всего отказался ради познания Тебя, Господи, и Твоей благодати. Тебе же подобает слава с Отцем и Святым Духом всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Поистину воскресе!»